Да. Идем дальше. В принципе, я не знаю, если помните, чем мы занимались в прошлый раз, да, но я у меня как-то записывал, я помню.
Давно это было.
Мы хотели начать это 14-й перек. 14-й, не 14-й, 11-й перек, это из, да, из молитвы, это Невшихана. Ну, в принципе, его не так и не начали. Почему? Это у нас там было такое отвлечение, мы хотели понять, что такое молитва, если помнишь. Что такое слово, как слово связано с духовной действительностью, почему произношение слова приводит к каким-то изменениям в духовном мире. То есть, почему мы, конечно, не можем сказать, но немножко дать как бы интуитивно, дать интуитивное какое-то представление о том, как это может работать, да? По-настоящему это невозможно описать человеческим языком, да? Ну, не принципиально, но мы идем дальше, в принципе, да? И, в общем-то, сейчас начинается основная суть молитвы. Это, в принципе, то, для чего мы все учили, все уроки до сих пор, которые мы хотели, в конце концов, для чего? Что мы хотели в самом начале, когда мы начали это? Мы хотели научиться, как молиться, правильно? Как молиться, то есть что имеется в виду, не технические вопросы молитвы, а какое намерение должно быть у человека во время молитвы. Это, в принципе, то, что мы разбирали, да? Это основное, для чего мы начали. Что человек должен, кавана, что человек должен думать во время молитвы, что он не должен думать, да? И там, когда мы так, и, в принципе, сейчас мы подходим именно к этому вопросу, это 11-й перек, в принципе, этим занимается, да? И там у нас возникла проблема очень большая, да? И мы сказали, что молитва, она находится очень высоко, это очень высокая вещь. Человек может дойти до уровня близкого к пророчеству, так мы сказали, в результате молитвы. Молитва находится так-то, да, до Берумоши Лилан, так сказано, в высоте мироздания. То есть нечто очень большое и важное. С другой стороны, в молитве, если мы посмотрим на молитву, в чем идея молитвы, по-простому, как мы ее понимаем, что человек просит различные, да, различные просьбы, то, что ему нужно от Творца для себя. Работает это или не работает, это отдельный разговор. Но как бы ни было, человек просит для себя какие-то вещи. Ну, можно понять, человеку чего-то не хватает. Так он просит, такой инструмент, если ему Творец ему дал по своему милосердию, такой инструмент, что-то для себя получить. Да? Но почему это становится таким высоким, если мне что-то нужно получить, и я хочу, значит, вымолить у Творца? Ну, хорошо, но назвать это нечто большим и важным, это очень трудно с этой точки зрения, да? Это было нам непонятно, как человек доходит в просьбе для самого себя к состоянию близкому к пророчеству. Можно представить себе такую вещь. Этот принципиальный вопрос, который нас волновал с самого начала. И вот этим вопросом я сейчас начинаю заниматься после всего вступления, которое мы до сих пор разбирали во всех этих, сколько, 10 или 11 лекций у нас было. Да. Так что посмотрим дальше. И до этого мы, да, он приводил пасук. Да, до этого, значит, в предыдущем перике мы говорили о чем, что есть как бы два голоса. Голос один от человека и голос от Творца. То есть, когда человек молится, тогда как бы этот голос поднимается на небо, и тогда там пробуждается голос от Творца, другой голос, да, против, да, который как бы идет навстречу ему. И это, в принципе, да, тоже имеется в виду, что молитва была услышана, как бы человек и помолился Творцу, и есть ответ Творца. Да? Один голос, он вызывает голос. Только таким образом это может прийти. И там было, насчет этого был сказан пасук интересный. Это «Вашем натан куло лифней хило». И так сказано, это пасук из Йоэля, что Творец дал голос свой перед воинством своим. Хило, хай. Да? Перед воинством своим. То есть, если еврейский народ молится как надо, то тогда Творец возвращает им своим голосом. Не имеется в виду голос в прямом смысле, естественно, да, но переносном, нет голоса, да, Творец не...
Какие-то действия.
Да, то есть в каком-то, да, в аллегорическом, мы все говорим, это в машале, в аллегории, как бы, да. Так это как бы возвращает, то есть ответ Творца, да, мы называем это голосом. И есть голос Творца перед, да, это возвращается этот голос, и он приходит перед еврейским народом, только здесь он называется воинство его, хило. Лифней хило, перед воинством его, да, перед воинством Творца, да? И вот это непонятно. Здесь он спрашивает. Майшна лифнейхило. Что это значит перед воинством Творца? Еврейский народ здесь называется воинством. Почему? Тогда, когда он помолился как надо, называется воинством. Объясняет он здесь. Рамазе гайкара гадолши линяна тфилаши клаль кабанатагу лихавен рак лиосиф кок душа. Кок биг душа. Биг душа. И приходит, он говорит, что здесь намекается очень важный принцип в молитве. Очень важный принцип в молитве, что, да, что, то есть в молитве, в смысле намерения, которое человек должен иметь в виду в молитве. В каване. Какой принцип? Лихавен рак леосиф ковбик душа. Что смысл или кавана, смысл в молитве должен быть какой? Чтобы добавить силу в святости. Намерение человека в молитве, оно должно быть для, да, когда человек молится, обращается к Творцу, на этом намерении должно быть только добавить святость, добавить силу в святости. Это намерение. Почему это намерение? До сих пор мы говорили, что в принципе в чем идея молитвы, что молитва притягивает жизнь из источника к жизни, к духовным мирам. Правильно? Это значит та самая идея добавить святость в духовные миры. Да? То есть добавить силу в святость, что это в духовные миры. И это должно быть намерение молитвы. Так мы говорили до сих пор. Что человек должен намереваться в молитве, чтобы притянуть ту самую жизнь или энергию из источника жизни к духовным мирам. Так мы объяснили Барух Аташи. Правильно, да? И эта идея, и это то, что он должен иметь в виду. Да? И где это намекается? Здесь это намекается. Каким образом здесь намекается? Потому что еврейский народ в данный момент называется воинством Творца. Да? Что это означает? Сейчас попытаемся разобраться. Что это означает? Так он говорит, что Моше аиш мян шейхай. Машлих коли не наву церхей отцмо минегид, у мосер навшо бируцано, рак аль квод гамелех, шейсига кетер милуха, шалю там иди наву, тенасе малхудо. Кедра уймео для Адама яшар для шум, коль каваното, бутор макшавто, бетфилато, рак леосив тет кох бауламоток душим, Леорер Вахуло, Аколь, Айльон, Лиам Шахамине, Биркен, Венеиру, Ликала. Да? Да? То есть, говорит он здесь такую вещь. Точно так же здесь это, да, еврейский народ здесь сравнивается с воинством. Почему? Потому что воинство, ну, настоящее, да, воинство царя, армия царя. В чем идея ее? Что от каждого, то есть, когда воин, это воин царя настоящий, тот, что он, основное его стремление, это слава царя. Он воюет за царя. Как это в России? За Сталина, да? За Сталина воевали, там еще за кого-то, да? То есть он воюет за царя. Что это значит? Это значит, что если мы посмотрим на него самого лично, кто он такой? Он же человек, правильно? У него есть разные интересы, у него есть семья, да, и так далее. А сейчас он идет на войну, что он, да, и если... Ну, мы говорим в идеальном случае, ясно, что такого, ну, во всяком случае, в наше время не имеет, да, не присутствует, может быть, даже как, может, в какой-то мере. Но если солдат во время боя, во время этого, да, и да, во время войны, он думает о разных своих интересах, то это уже не настоящий солдат, это уже не то воинство и не то. Это не воинство царя. Ну, может быть, можно сделать мобилизацию, и люди пойдут там за родину, за то, за другое, но мы здесь не об этом говорим. Мы говорим, да, что он защищает свою семью тоже, мы не об этом говорим, а говорим о том, что это воинство царя. Да, воинство царя, который царь должен заходить какую-то, хочет заходить какую-то там страну, и вот этот, да, это мы говорим о аллегории, да, в аллегории. И вот этот, когда армия его настоящая армия, воинство настоящее воинство, когда каждый воин, он отбрасывает свои личные интересы полностью. Кроме как, вот та цель, которая есть перед, да, в этой войне, чтобы достигнуть славы царя, чтобы корона царя распространилась или подчинила себе ту самую страну, с которой они воюют. И когда воин таким образом относится к своей роли, ну, в идеальном случае, естественно, мы говорим, как это должно было быть на самом деле, и то тогда это воинство называется воинством, этот воин называется воином. да? То есть он должен отбросить все свои личные интересы, и единственное стремление, которое должно быть у него, это только для того, чтобы его царь одержал победу в этой войне. Да? Так это должно быть в аллегории, настоящее воинство. Говорит он, поэтому не случайно здесь тоже называется еврейский народ воинством в этом смысле, что когда он молится, то есть мы говорим о молитве, и здесь этот пасук, скажем, говорит про молитву, то есть голос Творца возвращается к воинству еврейского народа. О каком голосе мы говорим? Это когда еврейский народ помолился, и значит, да, и тогда возвращается этот голос. И тогда называется воинством, это значит, когда у него молитва была настоящая. Что это значит? Значит, что каждый еврей в своей молитве, он сравнивается с воином армии, воинства царя, воинства Творца. И как здесь обычный воин, воин царя, он тогда воин, когда он отбрасывает все свои личные интересы, точно так же в молитве еврейский народ, и каждый еврей считается как бы воином в этой аллегории Творца, это когда он отбрасывает все свои личные интересы, и единственное стремление его, в молитве имеется в виду, поскольку мы говорим о молитве здесь, да, и единственное стремление его в молитве – это только ради Творца. Нет личных интересов вообще. Это суть молитвы. Это удивительная вещь. Почему мы сейчас пытаемся разобраться, да? Понятная идея. Молитва по-настоящему, кавана, намерение молитвы. Молитва по-настоящему на молитву только тогда, когда у молящегося отсутствуют личные интересы. Так получается из того, что он говорит. Ты сейчас сразу задашь вопросы, естественно.
Да,
даже, мы их сами хотим задать.
Там же в молитве половина просьбы.
Это как раз то, что мы упоминали. Как раз об этом мы сейчас он разбирает этот вопрос.
Молитве,
то есть сразу же вопрос, как так? Молитва – это просьба, личная просьба человека. Как вдруг отбросить свои интересы? Ради чего он молится? Он там молится для каких-то своих личных интересов, чтобы удовлетворить какие-то свои личные интересы, правильно?
Для общественных, за народ Израиля в основном просим.
Ну, если, скажем, в определенной части мы молимся, просим за то-то и другое, еще ладно, может быть, можно понять. Но мы-то знаем, что суть молитвы, так мы обычно относимся к молитве, так простой человек относится к молитве, что это, прежде всего, просьба о своих личных интересах. А тут он говорит, что молитва, которая... Да, в которой человек занят своими личными интересами, в принципе, далека от понятия молитвы. Нельзя сказать, что это вообще не молитва, потому что там искра во имя Творца тоже есть, но присутствует. Это дальше мы будем разбирать, что это значит. Потому что если мы говорим о идеальной молитве, есть молитва, что это вообще не молитва, а есть посередине очень много уровней, да? Немножко молитвы, немножко не молитвы, но это другой разговор. Но в принципе, когда мы говорим о идеальном случае, это значит, человек полностью исключает, отключается от личных интересов. Это значит, что он воин Творца, он сейчас молится ради Творца, а не ради себя. Тогда такая молитва, она действительно слышится, и тогда, когда мы говорим о такой молитве, то это в принципе... Да. А такой молитвы, когда она в совершенстве, тогда мы можем только говорить о том, что она приближается по уровню где-то близко к пророчеству. Да, что человек может подойти до уровня близкого к пророчеству, да, в такой молитве. Именно в такой молитве. Но для нас это трудно представить, потому что мы обычно, да, наша молитва далеко от такого понятия в идеале случае. Да, у каждого есть какой-то уровень промежуточный, но...
Тогда я лучше буду молиться по-прежнему.
Да.
Ты подвижешь пророчество, это большая ответственность.
У нас нет проблемы, что мы дойдем до... Да, нет опасности, что мы дойдем до уровня близкого к пророчеству. Но мы говорим как бы идеальные вещи, но для того, чтобы как-то улучшить свое положение вот в этом месте, да? В этом понятии. Беседер. Значит, это понятная идея. А вопрос он остается единственное очень тяжелый, который ты задаешь, да? Как же так? В конце концов, молитва... Она это личная просьба, и это противоречие, здесь внутреннее противоречие. Ты говоришь, это ради Творца, а сама молитва это просьба. Кроме этого, мы же так она была установлена, так мы читаем, когда мы читаем молитву, мы там тоже имеем в виду обычно личные интересы, да, можем добавить разные вещи. Только вставку, да, это тоже интересная вещь. Если посмотреть сам носах, ну, сами, да, как это носа, текст молитвы, то там это большой вопрос. Да, там разрешается вставить также личные интересы. Потому что на самом деле это не совсем личные интересы. Мы это смотрели, в самом начале смотрели, если посмотреть хорошо, там не совсем личные интересы. Пока, да, может быть, в одной какой-то было брахе, там, когда мы говорим о дожде, да? О, да? Да, там, может быть, можно сказать, что мы в каком-то смысле просим о своих интересах, да? Но в принципе, да, это правильно. То есть, в принципе, получается, что сам текст молитвы, в общем-то, больше близок к тому, что мы здесь говорим, а не к тому. Но в любом случае, так как ты говоришь, может, есть, разрешается делать различные вставки. В этих вставках можно просить о личных интересах. Ну, о личных интересах. Правильно? Ну, в любом случае мы видим молитвы, можно молиться о личных интересах.
Это уже второстепенно.
Второстепенный вопрос. Сейчас мы разберем. Большой вопрос, если это второстепенно. В конце концов, да, молитвы, мы не можем сказать, что молитва это не просьба о личных интересах. Даже когда мы видим текст, немножко не соответствующий этому.
Только Валейну или Шабех там что-то перепадает.
Да, но в принципе мы не можем сказать, в конце концов, понятие молитвы это просьба о личных интересах. Даже если нам непонятно, как это связано с текстом, да, все равно ясно, что молитва это о просьбе личных интересов. Так это мы всегда понимаем.
Интересов общих может быть.
Не, а частных тоже, нет сомнений в этом, да? Вопрос, как это складывается с тем, что мы здесь говорим, да, как это, ну, мы сейчас посмотрим. В любом случае, а идея, во всяком случае, должна быть так, что человек должен отбросить свои личные интересы, как это, как воин, в воинстве царя в идеальном случае, да, и должна быть у него единственная мысль, да, значит, Колька Ванатос, все его намерение и вся чистота его мысли в молитве должна была только для того, чтобы добавить силу в духовных мирах, в святых мирах. Да, как все, что мы говорили до сих пор, да, это должно быть намерение.
А у нас что, такие есть силы, возможности, давать святости выше?
Так это мы учили, что в этой сути молитвы, мы все это пытались доказать, что в конце концов идея молитвы, это как пища, мы так говорили, да, для духовных миров.
Мы это на нашем нынешнем.
Если мы на нашем уровне можем, это зависит от некоторых параметров, мы пойдем дальше объясним это.
Реально это или нет, мы в своем-то мире святости не можем добавить.
Правильно, мы говорим, и это правильно, да. Мы говорим о уровне идеальном, то есть тот, кто молится таким, как сказано здесь, он доходит, может дойти до уровня близкого пророчества. Есть люди, которые молятся, но эта молитва не засчитывается вообще, это не является молитвой, да? Но есть много людей, которые посередине, в каким-то это, да? Вот об этих уровнях мы и говорим, а?
В таком случае вообще не считается молитвой.
Когда вообще не, да, ну даже не знает, что он молится, иногда так тоже может быть. В трех первых у него нет намерения. Или есть там спор среди пуским, в какой ситуации, или нет намерения в этом, или даже есть, которые говорят, что даже нет намерения тоже что-то засчитывается, что-то, да. Но если он во время молитвы стал думать о разных вещах настолько, что он даже забыл, что он сейчас находится в молитве, то тогда вообще это не считается молитвой. Так он дальше пишет, в принципе, да? Ну, обратно. Но явно есть молитва, что это в принципе не молитва. Да, есть молитва, что она очень высокая. То есть вся разница в намерении. То есть все говорят одни и те же слова. Вопрос, какое намерение стоит за этим словом? Что человек думает?
То есть получается.
Мы в прошлый раз пытались объяснить, почему думает, почему мысль, она играет здесь роль.
Получается, мысль важнее, чем то, что он говорит. Вот, несмотря на то, что он говорит.
Вот это тоже большой текст. Вопрос. Он разбирает его дальше, но я тебе объясню.
Ну как, глухонемой. Он
в данный момент же говорит нужный текст.
Да.
Но он мысль его не здесь. То есть мысль все.
Если туда. Вообще он даже не знает, ну как мы говорим, в минимальной форме, как это сказано, да, если, допустим, по тому мнению, которое мы сказали, что он даже не знает, что он молится, только произнес слова, это просто патефон. Поэтому молитву это нельзя назвать. Но если человек не произносит слова, а думает даже очень высокие мысли, это тоже не называется молитвой. Если человек у человека есть хотя бы минимальное намерение. То есть намерений есть множество, да, уровней. От самого-самого простого до самого-самого высокого. Мы просто хотим здесь рассказать о том, что должно быть в самом-самом высоком намерении. Я, простой человек, в наше время не может дойти до этого. Но вся идея наша в том, чтобы немножко приблизиться к этому, насколько возможно. Чуть больше, чем то намерение, которое было у нас до сих пор. Да, это наша как бы цель. Но для этого мы должны знать, что должно быть в идеале, да? Ну, в общем-то, от нулевого намерения, скажем так, до максимального есть множество уровней. Да, да, огромное количество уровней. И когда мы говорим о... Да, сейчас я ему отвечу. Да, и когда мы говорим о... Да, ну, о молитве, но молитва, она должна быть молитвой. Молитва – это, прежде всего, произношение слов. Должно быть действие в материальном мире. Действие, как мы говорили, с мицвой мы сравнивали. Да? Человек может подумать, что он сделает мицву, но не сделает мицву. Не сделал действия, нет никакой мицвы, какие бы у него мысли большие не было. Да?
Ну, то же самое. Рацала сот мицва, велоса, то есть не получилось.
Ну, не, если не получилось, он как бы делал действие, но оно у него не получилось в конце концов. Но ему это засчитывается все равно за это. Но он что-то делал. Нет, имеется в виду, у него есть возможность одеть тфилин. А он только думает хорошие мысли об этом, а тфилин не одевает. Нет здесь никакого смысла, да?
Не, ну хотел одеть тфилин, но не одел.
Ему не, если он хотел, искал, есть. Пытался, но не нашел, не получил. Тогда это засчитывается в каком-то смысле, да? Или сказано, засчитывается в другом, присоединяется к другому действию. Он, значит, хотел сделать мицву, и не получилось у него, старался, но не получилось. Потом другой какой-то ситуации, он сделал это действие, даже не думая о нем, сделал эту мицву, не задумываясь, так получилось. То тогда то его намерение присоединяется к этому действию, тогда это выдумается. Это уже там тоже имеется в виду.
Когда глухонемой молится, ему это засчитывается, он же вслух-то произнести не может.
Глухонемой.
Вопрос действительно непростой. Глухонемой, в общем-то, считается не, да, не, не ответственным, не обязанным мицвот, как ребенок.
А миньян он
да?
Тоже вопрос.
Как вопрос, миньян тоже он не ясен. Но мы имеем в виду то, что в море приводится глухонемой, да? Илен, это в принципе он не ответственный, несет это. Почему? Потому что в принципе он не понимает, что ему говорят, и никто не понимает, что он говорит, да? Если он только...
Он понимает письменность, он видит и читает.
Теперь, в наше время получилось так, в наше время научили, смогли, да, обучить людей этих, что тогда они, как бы, да, они могут читать. То есть у них, как бы, возник другой канал, по которому они могут общаться с людьми, да? И тогда, может быть, это меняет ситуацию, но насколько я не знаю. То есть то, что он не может произносить слова, может быть...
Но мысли это формулирует, у него эмоциональный настрой есть, кавана
он ну,
есть.
Ну, да, на небе посильности это засчитывают, но я не могу сказать, в какой мере, что... Да, каждому человеку все засчитывается, это нет сомнений. Если у него свобода выбора, она считается свободой выбора в такой ситуации, да, что он становится полноценным человеком, в смысле ответственности его перед Творцом, то тогда там делается расчет, но я не могу точно дать ясно, что когда мы не можем выполнить какую-то мицву, анусим, это называется анус, то есть полунасильственная ситуация, то есть объективная ситуация, мы не можем выполнить мицву, так мы не можем, мы анахну птурим, мы освобождены от этой мицвы, не обязаны ее выполнять. Если человек не может произносить слова, значит, он может помолиться, так он анус, а к нему нет ответственности, да, он не ответственен за это, не несет за это ответственность, поскольку он не мог это...
Он понимает, что такое тфилин, он знает, как это делается.
Может быть, понимает, правильно, но даже он не хочет, может, я так думаю, что даже он не может произнести слова, а мы как здесь говорим, что это необходимо произношение слов, да, то тогда просто он, во-первых, его молитва не считается, молитва с одной стороны, в прямом смысле, а с другой стороны, он как бы не обязан за это, несет за это ответственность. Не несет за это ответственность. Да? А его намерение, там на небесах, у каждого человека хорошее намерение человека на небесах, дадут им специальный расчет, но мицвы это не будет. Да? Но намерение явно будет за это же другой разговор, это мы не можем здесь.
Но он же не умалишен.
Не в наших рамках это объяснить.
Он же не умалишен, и почему его, если он еврей, нельзя...
Мы говорим о ситуации. Гмара говорит о ситуации, когда было раньше, что человек Илем, он в принципе был полностью оторван от окружающего мира. И поэтому он несет ответственности. Если сегодня появляется такая ситуация, что он не отделен от общества, то тогда ситуация, возможно, меняется, потому что тот же самый Илем, если этот Илем, да, значит, глухонемой, он не был глухонемым вначале, он учился, он все понимал и так далее, а потом стал глухонемым, то явно к нему есть ответственность, поскольку он обучался и воспитывался. Тот, который был глухонемой с детства, и не было никакой возможности контактировать с ним прямо каким-то образом, да, то тогда он не мог не получить никакого воспитания и никакого ответственности не мог это, да? Если сегодня существует возможность как-то все-таки его обучить...
Письменность же была тогда.
Не важно, но это было недостаточно. Глухонемому надо, чтобы письменность ему научить читать, надо ему сказать каждую букву, как она произносится, какой смысл она имеет. Как это сказать? Как объяснить ему смысл слова, который записан, да? Если человек не слышит...
Показывают.
На кого? На что?
На предмет,
нет, ты даешь не разные способы. В таком случае этого не было такой возможности, этого не делали.
Нет, да? На вульпане как-то объясняют.
Правильно, есть различные методы, их развили последние годы, да, не так давно. А в те времена этого не было, и поэтому это. Если действительно есть такой человек, очень может быть, мы к нему можем относиться как к человеку, который был обычным человеком, а потом стал глухонемым. Да, не принципиально, это деталь, которая требует особого разбора, мы не будем в это входить сейчас, да? Но в принципе, когда человек произносит слова, если он не произносит слов, то нет молитвы, какие бы ни были каванот у него. Если он произносит слова, и есть минимальная кавана, если он вообще не знает, что он произносит, так вот просто потихон, да? А если у него есть минимальная кавана, которая требуется в этих упаским, да? То тогда мы говорим, что у него есть молитва, мицва молитвы выполнена, пускай на очень низком уровне, но она в принципе есть. Есть мицва молитвы, не самая совершенная, да, но она есть, да, даже без кованы особой. И только что, да, ну, поскольку он произнес слова, да, и он находился в процессе молитвы. Ясно, что намерение в молитве, оно может изменить величину этой молитвы от как бы близкого к нулю до очень большой величины. То есть кавана меняет, это может менять в принципе, но кавана не может из немолитвы сделать молитву. Да?
Что такое немолитва?
Ну, когда человек не произнес слов, он их должен произнести. То есть, когда человек произносит слова молитвы и имеет минимальное намерение, кавону, то тогда ему засчитывается, что он выполнил мицву молитвы. На каком уровне эта молитва зависит уже теперь от его каваны.
Сурдоперевод имеет значение.
Что?
Сурдоперевод, что человек жестикуляции, есть азбука такая, все это.
Не принципиально, ты обратно приходишь к этому. Это уже технический вопрос, мы не входим сейчас в это. Да? Мы
говорим, или азбука Морзе набирает?
Нет, ты это имеешь в виду. Нет, должно быть произнесено губами. Почему губами? Хочешь, я начал объяснять это, почему губами должно быть произнесено. Туда мы войдем, вот сложные.
Чревовещание не прокатывает.
Сложные вещи мы войдем, да? Да. Ну, немножко, если ты хочешь, смотри. Есть голова и тело, мы говорили. Как и в духовных красках, есть голова и тело, правильно? Голова делится, у нее есть глаза, уши, нос и губы, правильно? Глаза видят. Видят, да, они в принципе, да, ну, воспринимают информацию, или, пойдем из позиции воспринимания, есть так, что излучает что-либо, но мы сейчас об этом не говорим, но говорим с точки зрения того, что он как бы воспринимает, да, воспринимает просто так, он видит, да, без, или скажем по-другому, да, глаза ничего не выделяют, скажем по-такому, ничего не выделяют, правильно, из глаз ничего не исходит,
может быть, какое-то... Ничего не исходит.
Нет никакой... Не, исходит разум, мысль, я не знаю, что человек может многое показать глазами, но не выходит ничего, никакого материального этого, да?
Ну да, мы же излучение из глаз чувствуем, видим.
Излучение, оно тоже, в принципе, не совсем материальное. Но может быть такое, на таком уровне, если оно есть, оно тоже вряд ли на физическом уровне.
Слезы, да? На физическом уровне.
Правильно, но это не называется смотрение. Мы говорим, что человек взглядывается, всматривается, да? Сматривается, смотрит, видит, в этом видении, в этом процессе нет никакого, ничто не выходит из глаз. Возможно, глаз, кто-то может сказать, что он взгляд воздействует на что-либо, есть там дурной глаз, еще разные вещи, да? Но ничто не выходит из глаза, да? Уши, из них выходит что-то, да? Из них что-то выходит, да, есть там, ну, различные эти, да, есть разные отделения и так далее. Нос выходит в большей мере, да? Изо рта выходят слова и так далее, да? Тело, оно делает действие. То есть мы видим, как ниже мы, чем ниже мы спускаемся, тем мы переходим от такого более духовного здесь на более материальное, оно уменьшает и так далее. Правильно, да? А руки, они, там, тело, оно уже делает само действие в физическом мире. Да? Так мы когда-то разбирали разницу между головой и телом, да? Так принципиальная разница между головой и телом, да, это что голова это говорит о мире мысли или о мире намерения, мире планирования, да, там идет все наоборот, от конца к началу, а в действии происходит от начала к концу, да. Ну, мы как-то приводили пример с тем, что человек строит, скажем, стул. В мысли, в голове он планирует его, сначала видит конечный результат, потом смотрит, как к нему прийти, потом еще и так далее. В конце концов он приходит к мысли, что он уже срубит дерево, а потом, да? А когда он начинает его строить, он сначала рубит дерево, то, что в мысли было последнее, а потом собирает, рубит на деревяшки, там, и так далее, обрабатывает и собирает стол. То есть стул, конечный результат, он, в принципе, в конце, да? То есть то, что действует в конце, в мысли в начале, это то, что мы говорим, «Соф масыб и махшават хила». Конец действия в мысли в начале. Да? В действии это в конце, в мысли это в начале. То есть принципиальная разница между головой и телом еще по многим параметрам. Теперь, уста, губы, они находятся как бы посередине между... То есть они находятся не посередине, они находятся в нижней части головы. То есть они связывают между головой и телом. Да? Между головой и телом. То есть в принципе... И, да, а слова, они, это в каком-то мере действие головы, максимальное действие головы, то есть мысли, мышление и так далее, оно проявляется в материальном мире в максимальной форме в слове, в произношении, все. Дальше уже идет действие тела, то есть действие головы может максимально проявиться в слове, да, то есть есть какая-то мысль, я ее формирую в своем воображении и так далее, пока я ее высказал в слове. Это максимальная вещь, которая приходит, да? То есть это в каком-то смысле это немножко действие, хотя не такое действие, как да, телесное действие. А с другой стороны, это еще относится к мысли, к идее мысли, да? Выражение мысли в действии. Ну так, это в каком-то смысле. То есть
в словах мы объединяем физическое...
Это и... голову и тело.
Мысли.
Да, объединяем как бы голову и тело, да? Uh-huh. Итак, мы говорили, это аллегория на всех духовных мирах и так далее, это играет uh-huh. большую роль. Поэтому должно быть, uh-huh. молитва не случайно, она словами, молитва относится к голове. Это как бы мицва, которая относится, да, к голове, только ее произношение, uh-huh. как бы это как бы нижняя часть головы, да? А мицвот, они относятся к этому, да, к действию, действию в мире природы. Потому что слова не делают действия в природе, в конце концов, даже когда были произнесены. Оно в каком-то смысле материальное действие, да, произнесение слова. Есть голос, есть там движение зуб, губ и так далее. Но оно еще не делает какого-то воздействия на материальный мир. Голова этого не делает. Тело делает воздействие на окружающий мир. И мы когда-то разбирали разницу между молитвой и выполнением заповеди обычной. И та другая заповедь, но на разных уровнях. Заповеди – это действие телесное, где происходит выяснение хорошего из плохого. То есть некоторые материальные действия мы выделяем из всех остальных материальных действий и придаем ему святость своими действиями. Да, одевание тфилина, там, выполнение какой-то мицвы, я как бы выделяю это действие, оно вроде материальное действие, но я выделяю его в особую категорию. Это я делаю действие, то есть это выяснение, беру называется, да? А молитва имеет другую роль. Молитва имеет роль другую, чтобы поднять человека, ну, я знаю, назовем так, что, как раз то, что мы здесь говорим, чтобы вызвать жизнь из духовных миров. То есть как бы другая идея, поднять человека и приблизить его к Творцу, чтобы там он мог получить жизнь из источника жизни. Да? другая вещь совсем. В принципе, другая. Тора – это еще другая вещь, изучение Торы. Три вещи – изучение Торы, молитва и действие, и мицвот. Каждый из них по-разному, да? Изучение Торы – это, в принципе, в мысли, да? Молитва – это в произношении, а мицвот – это в действии. Ну, каждый из них тоже, в принципе, мицва, но это разные уровни. Это разделяется 700 на три таких, как бы, уровня, да? И, да, действие, мицвот – это выяснение, берурим, в этом мире отделить добро от плохого. В принципе, то, что первый человек перемешал, он как бы отделяет, да? Молитва – это, в принципе, поднять человека к источнику жизни, чтобы получить силу для этого действия. То есть он как бы приводит свои действия, поднимает наверх и говорит, вот я уже эту задачу выполнил, мне нужно передо мной другую задачу поставить. То есть дать еще это, да, это идея молитвы. Почему это так? Где там поднятие происходит? Мы когда-то разбирали отдельно вопрос этого, да? А Тора – это как бы выделение этого да, и жизнь, в источнике жизни она велика, да? Что для человека подходит, на каком уровне он получает эту жизнь, источника жизни, определение этого уровня это его мысль, как бы, или его, это Тора, изучение Тора. Оно выделяет в духовном мире ту идею духовности, которая соответствует этому человеку, чтобы он ее получил. Да? Понятно, да? Как бы три этапа есть, обратно надо это изучать подробно, но не будем это входить.
Ну, то есть можно сказать, что молитвы мы как ключом проникаем на тот уровень, который соответствует нашему духовному уровню.
В принципе, да. То есть, как бы, как мы говорили, что сама жизнь, столько жизни не попадает в наш мир. Потому что если он придет в наш мир в неограниченной форме, она его разрушит. Мы сгорим на месте. Поэтому Творец установил так, чтобы это получали порциями. Каждый раз. Понемножку. И это понемножку, каждый человек должен как бы заслужить с одной стороны, а с другой стороны оно не приходит сюда открыто. Он должен подняться вверх и там это получить. Да? И потом вернуться обратно. Где человек поднимается? Во время молитвы он поднимается. Как он поднимается? Это основная идея, то, что здесь сказано. Прежде всего, он должен отключиться от этого мира. То, что сказано. Должен перестать думать о разных заботах этого мира. Так мы сказали перед, да, в законах молитвы. Человек во время молитвы должен забыть про окружающий мир, про все, что находится. То есть тело как бы его здесь, но он сам здесь не находится. Он должен, да? Только тогда эта молитва называется молитвой. Это очень похоже на то, что мы здесь говорим, да?
Вплоть до потери ориентации в пространстве?
Вплоть до потери ориентации в пространстве, тот, кто способен дойти до такого уровня молитвы, это мы знаем. И мы видели истории из этого, да? Знаю, Рав Хаим Брицкер был такой, знаешь, да?
Рав Хаим Брицкер. Нет, вот это как раз, нет, я не слышал, просто
я говорю, когда он жил, лет 100 тому назад, да? Про него рассказывает, он приходил каждый день, да, перед молитвой, за час до молитвы в синагогу. Там был столб такой, да, ну, в молитве столбы, да? И он так лбом, да, становился это, да, стоя, руки за спину. И, значит, он в уме повторял один из трактатов Талмуда. Каждый день тогда. Проходил просто за один час весь трактат Талмуда в мысли. Да. Сила сосредоточения, которая была у него, хочу сказать, один раз кто-то там пришел, да, в этот момент он забывал про все. Мы здесь не говорим о молитве, говорим о учении Торы, но в принципе это идея, да? И один раз он вдруг очнулся и стал кричать, что ты у меня там висишь сзади, что значит висеть сзади, что висит сзади? Он имел в виду свои руки, то есть он их перестал чувствовать, он думал, что кто-то на нем висит и его тянет вниз, это были его руки, которые он держал за спиной. То есть и есть много рассказов в Талмуде, как, да, люди в молитве, они в принципе выходили из этого мира, то есть переставали ощущать этот мир, да?
Ну, это как у восточных, там, тибетцев, индусов есть состояние самадхи.
Ну да, не принципиально, там это что-то...
Да, ну, там немножко другой здесь принцип, наверное. Я просто хотел сказать, что вот как раз сконцентрироваться на то, что забыть, где ты, это довольно распространенное явление. Тут даже...
Правильно, нет сомнений, ты говоришь о медитации.
Увлечься. Нет, не медитация, элементарно. Вот мы в советское время ходили в кино, в кинотеатры, садили, свет выключают, да, мы не видим окружающий нас зал людей, и это помогает нам сконцентрироваться на экране. Нет, меня отвлекает все это. Это не то, что телевизор, который вот в комнате.
Правильно, ты обратно хочешь техническую деталь. Как это достигнуть, это отдельный разговор. Ясно, что есть разные тренировки, есть разные дела. Есть смысл для чего?
Но люди низкого духовного уровня, тем не менее, концентрировались.
А правильно, потом только... но правильно. Только вопрос, это правильно, что можно тренировкой добиться того, что ты сконцентрируешься, идешь и так далее. Ну так что? Это же ни к чему не приводит. Мы говорим о молитве. Интересно. Мы говорим о молитве. То есть для того, чтобы прийти к тому источнику. Мы же не просто это отделяемся от этого тела, чтобы просто чувствовать хорошо и чувствовать благо, как это, ну, в этих всех. Ну, не знаю, что они там говорят, да? Что они там говорят? Для чего все это делают? Вопрос это для чего? То есть, когда ты касаешься вопроса всех этих восточных этих, да? И это правильно, что в их действиях есть очень много похожего из иудаизма. В принципе, это взято из иудаизма, не принципиально на каком этапе, да, и различные вещи, но взято было только внешняя сторона, а не внутренняя сторона. Нет у нас цели ощущать себя вне этого мира, нет такой необходимости, как у них в каком-то смысле эта идея. Выходить из этого мира, нет у нас цели выходить из мира. Наша цель притянуть святость в этот мир. Для того, чтобы это сделать, надо выйти из этого мира в этом смысле. То есть это всего лишь орудие, внешняя вещь в этом смысле. Да, это орудие.
Высунуться в окошко и кусочек святости с собой обратно сюда.
Принести эту связь, связаться с ней. Просто выйти из этого мира не осуществляет эту связь между человеком, между тем, то, что находится в духовных мирах. Да? Понятна эта идея. Как это происходит, это отдельный разговор. Да, но эти, я думаю, понятно, нет. В этих там они занимаются самой тренировкой. Сама эта идея отключиться от этого мира, она как бы важна в их этих. Вот сам по себе эта идея, выйти как бы из этого мира, отключиться от него, там есть у них много разных философий связано с этим. Но у нас это не цель, это только инструмент. Да? Можно держать инструмент в руках, но ничего им не делать. Ну так что? Я смог отключиться, ну так что?
Я просто хотел сказать, что...
А кто-то придет и скажет, может быть, они тоже достигают, и там что-то просят, и что-то получают, и что-то приводят. Но это отдельный разговор, для этого надо рассматривать.
Я буду говорить, я не знаю цели их, этих состояний. Я просто говорю, что вот если люди элементарно...
Правильно, если ты говоришь, что есть возможность сосредоточиться и делать кого-то смысл.
Да, они элементарно в кинотеатре, в театре, а потом только приходят в себя, когда выходят наружу, что да, вот... Ну, я про себя говорю, что у меня было ощущение, вот, или в цирке, что как будто я вот... Ушел от этой реальности, а потом возвращаюсь, я вот...
Правильно, есть такие феномены в истории, но
если,
ну, в мире,
если
но
это, что? Если это есть свойство человеческой психики, то почему его нельзя использовать и при молитве тоже?
Ну, это правильно, то есть как, мы здесь не говорим о том, каким образом это сделать, это отдельный разговор, да? Мы не об этом говорим, не говорим, каким образом это сделать, то есть ты говоришь, что есть разные способы, ясно, это возможно. Возможно, человек может в той или в другой мере отключиться от окружающего мира, не принципиально, в это, да? Не принципиально. То есть в какой-то мере мы можем это сделать. Ну так что? Правильно? Так здесь мы не, он не советует, как это сделать, да? Может быть, дальше даже даст некоторые советы по этому поводу, да? А мы говорим только о самом принципе, да? То есть когда человек выходит, это значит как бы идея. Он должен, да, как бы отключиться от этого мира. Это прежде всего от интересов, своих личных интересов в этом мире. Беседа?
Да.
И это, да, я тебе скажу, все те, которые это делают, там разных этих... философия, да, тех, в конце концов, в корне всего этого лежит личный интерес. Основное, только что один человек любит личный его интерес, ну, скушать кусок баранины, другой любит мороженое, третий любит искусство, смотреть это, да, а четвертый может любить выходить из этого мира. Такая приятная вещь, такая идея. Это принцип, если посмотреть, там, ну, надо это исследовать, доказать, может быть. Ну, мы когда-то приводили это в каких-то вещах, да, в каких-то лекциях. Но это, в принципе, там в корне всех этих философий, в конце концов, лежит личный интерес. Я хочу быть близок к Творцу. Я хочу быть вне этого мира. А мы здесь говорим о том, что человек должен выйти из своих личных интересов вообще. То есть нету «я хочу вообще». Это непростая вещь. Все, да? Это разница принципиальная. Во всех медитациях, во всех, спроси его, зачем он это делает. Потому что я хочу быть святым, я хочу быть таким, я хочу быть другим. А у еврея этого нету. У еврея есть, я делаю это, потому что Творец от меня этого требует. Не потому что я этого хочу. Ну, в идеале, естественно. не все находятся на этом уровне. Это, да? Это принципиальная речь. То есть это выйти делает... надо из своих личных интересов тоже.
То есть если человек делает что-то для гармонизации мира, но это его личное желание,
да.
А не вопреки своему желанию делать, то он получается...
Это все равно в основе его действия находится эгоизм, в конце концов. Может в той форме, в другой форме есть разные виды эгоизма, есть разумный эгоизм, еще разные виды эгоизмов, разные. В конце концов это находится в корне. Ну правильно, ты прав, надо это подтвердить, показать на примерах, объяснить, просмотреть всю философию, но в принципе... Я не один раз спорил с разными людьми, которые относятся к этим, да? И в конце концов, именно этим вопросом я их ставил в тупик всегда. Именно этим. Раз спрашиваю простую вещь. А зачем ты это делаешь? И нет ответа у них на этот вопрос. Для чего? Почему он это делает? Единственное...
Ищет совершенствование.
Что он делает?
Ищет совершенствование.
Ну, а кто тебя просил его искать? Почему нужно его искать?
Ну, для них это аксиома.
Что я этого хочу.
Стать лучше, совершеннее.
Ну, и почему? Единственное объяснение, потому что он хочет большего совершенства. Всегда начинается с «я хочу».
Но иногда идея о гармонизации мира.
Всегда начинается с «я хочу». Я хочу. Невозможно этого избежать. В Торе только это по-другому. Я, может быть, этого не хочу, но от меня это требует. Кто-либо извне меня. То есть начало не находится внутри меня, а вне меня. Это как бы основная разница, принципиальная. То есть мне этот Творец приказал, а им этого никто не приказывал, в этом вся радея. То есть они это понимают, что это хорошо, они видят, что это хорошо. Современные гуманисты тоже построены на этом принципе. Я это понимаю, что это хорошо, я пришел к этому своим разумом, своим представлением, своими понятиями, я это ощущаю, и все это очень хорошо, прекрасно, это просто верх совершенства и все прочее. Ну зачем? Потому что я хочу быть совершенным, хочу достигнуть всего, да? Никто меня, да? Мне никто не сказал это делать. Я делаю это только потому, что я так решил, что надо это делать. А в иудаизме это не так. Может быть, я этого и не хочу совсем, но мне нет другого выхода, потому что я как бы вынужден извне. Меня кто-либо просит извне. У них нет такой вещи, что кто-то их обязал это делать. Это у нас мицва. Идея миссии, да, нас кто-то обязал, извне меня кто-то меня обязал. Да? У них нет этого, то есть нет, в самой философии нет, то есть у них нет понятия, что Творец пришел к ним и потребовал от них этого.
Ну, что-то в восточном учении про заповеди ничего не слышал.
Нету там, я не один раз это, то есть они могут дать кучу объяснений, почему это правильно и хорошо, и красиво, и умно, и все что угодно, да, но у них нет, их когда спросят, кто тебе это сказал? То есть, откуда, да, как ты пришел к этому выводу? Сам Творец этого хочет от тебя, ты хочешь близок к нему, хорошо. Но он от тебя это хочет, он тебе сказал, что ему это от тебя нужно, он тебя об этом просил. Нет у них ответа на этот вопрос. Поэтому, если нет, то значит, какая бы красивая их идея не была, какая бы она правильная не была, она в конце концов начинается с «я хочу». Может быть, я хочу очень утонченное, не как кушать барана или еще что-нибудь, да? Оно более утонченное, но в конце концов это я хочу, и оно находится в основе эгоизма. И в конце концов получается, что все это делают ради личного интереса. Пусть очень утонченного, но ради личного интереса. У евреев нет личного интереса, то есть есть, естественно, да? Но... Но тот, кто доходит до идеальной ситуации, в идеальной ситуации он должен выйти из личного интереса даже такого. Даже этого интереса не должно быть у него. Я делаю только потому, что Творец мне это приказал, не потому, что я этого хочу. Тогда мы говорим о молитве на высшем уровне. И тогда это тот самый уровень, да, беседер. То, да, чем
нереальные вещи.
Как?
Нереальные вещи, говорите, как это? Я представляю, как это может быть, я не представляю.
Нет, это правильно, что ты говоришь, на нашем уровне это нереальные вещи. Но есть люди, которые доходили до этого уровня, и сегодня есть тоже такие же.
Сегодня?
Которые доходят близко, конечно, которые доходят близко до этого, очень, может быть, единицы. Это правильно, что когда мы говорим о идеальной вещи, оно не принадлежит массам.
За всю историю таких несколько человек признают, что это Авраам Авину, Давид Мелех,
Не, правильно, со всю историю ты посмотри, если ты увидишь, есть Танаим и Амураим, и были святые люди до них, и каждый на своем уровне, в принципе, мог дойти до этого. до высокого уровня, здесь в аннулировании самого себя, да, до очень высокого. И сегодня есть люди, которые могут дойти не до уровня Авраама, естественно, и не до уровня Моше. Моше был самый анав, анав, то есть самый скромный. Что значит скромный? Аннулировал свое «я» полностью. Он сказал, что в нахнума.
И кто
мы? То есть он ноль. Он ноль, да? Авраам сказал, что он
прах,
прах. То есть все-таки прах есть, да? Давид сказал талат, что я червь. Ну, червь, действительность какая-то. Моше в этом смысле как бы перешел всех, да? Но были после них другие пророки. Были Танаим, были Амураим, и каждый на своем уровне доходил, на своем месте доходил до, те лучшие, которые были из них, доходили до очень высоких, очень высоких уровней. А то, скажем, там не до того, как Моше Рабейну, а на сантиметр меньше, но сантиметр меньше этого, он очень-очень большой.
Бседер, да? Даже на метр меньше, это будет уже очень
большой. И сегодня тоже есть, в соответствии с сегодняшним уровнем, так люди, которые, да, ну, да, выходят из своих личных интересов. Ну, просто те личные интересы, которые мы имеем в виду обычные, их явно это, да, из них выходит полностью. Да, беседа, дальше, ну что-то мы не зашли. То в любом случае, значит так, да? Вилявир Рохту, да, Раклио Сифтет Кухаба Улемо, значит, мы сказали, что человек должен пробудить, что это должно быть намерение его, чтобы привести святость в эти миры и пробудить своим голосом голос сверху, чтобы притянуть от него, то есть от Творца, брахот, благословение и свет для всех. Это значит намерение, которое должно быть притянуть свет и благословение для всех. Да? И также должно быть намерение и избавить, да, убрать дух нечистоты из мира. То есть все плохое из мира, чтобы Творец как бы аннулировал. Витукан улям бы малхутой, чтобы был исправлен этот мир в совершенстве, мир царства Творца. Вело аль и не навуца, а не о своих личных интересах совсем. Это не то, что должен просить человек. Беседер? Да, я вижу, просто поздно, может быть, мы сегодня закончим, продолжим дальше.
Поздно?
Да, я думаю.
Сейчас только 10 часов.
Есть силы еще?
Да. Я слушаю.
Да? Ну, все, давайте пойдем дальше.
Новый метод обучения во сне.
И пройдем еще немножко. Вейнейну араот боносок тфилат роши шана шиуми судар мирошо от суфо рак аль квод малхутой брашмо. Здесь он говорит про то, что ты рассказываешь, да, что на самом деле глаза нас мы видим, в тексте молитвы Роша Шана. Ну, если посмотрим на молитву Роша Шана, то там ясно это, да, что весь текст, он идет только о славе Творца. И вообще там не упоминается интересы человека. То есть у нас вопрос, молитва это в принципе о интересах человека, а с другой стороны мы говорим, что в намерении человек должен отказаться от личных интересов. Противоречие. И приходит он дальше и говорит, мы видим действительно в молитве Роша Шана, в тексте, нет личных интересов вообще. Там есть только, мы говорим о славе Творца.
Махуя.
Ну все равно он
здесь,
да. Да и все остальное. Нет, только о Творце. И даже когда мы говорим о там Шуфарот Вазихроно тоже, это чтобы творец. Посмотри там псуки, чтобы Творец вспомнил то, вспомнил то и так далее. Но не просим личные какие-то интересы. Да, киватхила, кодым хэта дам решен. То есть, да, что мы просим о славе Творца и Барахшмо, чтобы поднялась его слава, как она была слава до греха первого человека. В этом идея текста молитвы Рош Шана, чтобы мир вернулся к состоянию, в котором он находился до греха первого человека. Да? Выгам нусах тфилат коль хашана. Авшилифи пшуто анире. Рубоки холок судара линяны цархе ацмейна. Вадай бару лихоль мивин, да? Вигам нозах тфилат коля шана. И даже молитва, текст молитвы в обычный, в течение года, то есть обычной, каждодневной молитвы тоже. Несмотря на то, что по простому взгляду она выглядит, как будто бы она построена о интересах, личных интересах человека. Действительно, если посмотреть по-простому, как будто бы мы просим о своих личных интересах, хотя если посмотреть лучше, то, как ты говоришь, там нет личных интересов, да? И это то, что он говорит. Вадай барур лихо, все равно ясно каждому, кто понимает, ну, ты, тебя относится к тем, которые понимают, да? Ясно каждому, кто понимает, да, да, шило кивну аншек несия гдолан, аля нир э, мипшутэ перуша милот лива, что то, что Аншей Кнесет Агдола, как мы сказали, те да, мудрецы и пророки среди них, которые установили этот текст молитвы, они не имели в виду простой смысл слов. Если даже из простого смысла слов выходит, что как будто бы человек молится о своих интересах, в принципе, да, а те, которые устанавливали молитвы, явно не имели этот простой смысл, как мы разбирали подробно, что вся молитва была установлена не просто так, а каждое слово, и каждая буква, она была установлена в соответствии со смыслом его в духовных мирах, совсем другим, да, то есть есть другой смысл, как бы непростой смысл, который мы видим. Так что ясно, даже с этой точки зрения, все равно эта молитва, это не обязательно, что тот простой смысл, который кто-то может видеть в молитве, что это о и, да, потребностях человека, на самом деле не этот смысл молитвы. Утфилот негит медим тикнум. Еще он говорит, что молитвы были установлены в соответствии с, кроме этого, курбанот. Жертвоприношение, мы сказали, правильно? Жертвоприношение. Шаю лот калили шинку лагаволи салку. То есть какие жертвоприношения? Баран утренний, да, тамид, и баран вечерний, тоже тамид, да, бенарбайм. Тамид это значит, это была ола, это всесожжение. Жертвоприношение, всесожжение. Молитва, 18 благословений, соответствует двум этим жертвоприношениям. Да?
После полудня, наверное.
Утренний и после полудня.
Скорее.
Бенарбайн называется. После обеденной, я сказал, да? После полудня, да, как, да? Не принципиально. Так это утренние, это две эти жертвы, они все сожжения. То есть, когда животное ложится на жертвенник и полностью сжигается, никакую часть не человек не берет и не эту, да? То есть мы здесь видим, что оно как бы все идет ради. Для Творца, да, сжигается, как бы поднимается на небо, в этом смысле, да, шеулют калели ишим, кулали гаво салка, то есть все как бы поднимается наверх, и ничто не остается для человека, для личных интересов. Вело аябаем хелик, идиот клан, не было никакой части для человека самого. Получается, как бы здесь тоже мы видим свидетельство о том, что молитва, идея молитвы, что установлена в соответствии с этим жертвоприношением, не имеет никакого личного интереса, не должна иметь. Валдили Ильхаса Гмирала Башас. Ша Йохидрашали Хадеш Давар Бутфилос, Бутфилото, Аль Цархеат Смову Царо, Бихоль Брахали Финяна, Гамбазе Цари Шилотие Тахлит, Тахлит Кавантоль Царо, Лозе Адериха Наханали и Шарим Баливатам. И даже когда, да, и так же установлено в Аллаха. А, нет. И несмотря на то, что так он говорит, несмотря на то, что в Алохе действительно сказано, что каждый человек может обновить что-либо в молитве, добавить, это то, что ты говоришь, да? Несмотря на то, что все-таки человек в молитве может добавить личную просьбу, принципиальную, которую он хочет в данный момент, да, в данное время, в данном месте, правильно? В соответствии с тем, что это, все равно, говорит он, Гамбазе царишило тетахлит. И даже в этом намерение его должно быть, в конце концов, не о своем личной какой-то беде, за которую он молится, о своей какой-то проблеме, не о своей проблеме, за которую он сейчас молится. То есть человек молится то, что ему сейчас не хватает, или у него есть какая-то проблема, или есть какая-то боль, которую он просит у Творца, да, либо в том, что у него не достает что-либо, или еще в каком-то, да, какая-то боль. В принципе, просьба навсегда как бы попросить отменить боль, которая есть у человека, да, за что-либо, да. И все равно, говорит, даже несмотря на то, что мудрецы дали такую возможность в законах, да, и добавить в молитве просьбу лично о каком-то специфическом, да, каком-то понятии, да, каком-то объекте, вот, предмете в этом, да, в жизни определенного человека, все равно даже в этот момент, если он хочет молиться правильно, даже когда он просит об этом в своем как бы личном интересе, все равно это не должно быть о его личной боли. а совсем о другом, о чем он будет вести и речь будет идти дальше. Беседы? Даже в этой личной просьбе он тоже не должен просить о себе. О себе. Несмотря на то, что она личная.
Даже имя можно вставить.
Как?
Даже имя можно вставить.
Можно все что угодно, но все равно. А как? Мы пойдем дальше разберем. Да, об этом идет. И это идет он сейчас объяснение.
Даже когда человек приносит жертву, которая сжигается полностью, все равно у него есть личный интерес. У него всех, конечно, он думает, оно лучше сжигается, да, сгорает, значит, лучше у него простятся грехи. Значит,
правильно,
лучше,
правильно, да. Правильно ты говоришь. Но мы говорим об этом, что на самом деле, когда человек думает не... Когда он приносит жертву, мы не говорим о той жертве, которую приносит человек в данный момент. Но даже если мы будем говорить о жертве, которую приносит сам человек, как бы, да, у него тоже идея должна быть во имя Творца. Когда ты говоришь, он делает так, как ты говоришь, это значит, что она не во имя Творца, а не то, что лишма, баришма. В молитве то же самое мы знаем, что обычно человек не молится так, что он отключается от личных интересов. У него есть личные интересы, да, только единицы, те, кто доходят до уровня почти что отсутствия полного интереса, близкого к нему. Это называем по состоянию близкой к пророчеству.
Курбан тоже пуссель, если он говорит кормить.
Да, но мы здесь говорим о других жертвоприношениях общественных. Да, там нет как бы вообще личного интереса. Как бы, да, это приносит коэн и не за себя, а за все это, да. Ну, может, там тоже придумать, что коэн что-то думает не так. Если человек, коэн думает что-то неправильную мысль во время жертвоприношения, то жертвоприношение, оно не кошерное, аннулируется. Пигуль называется.
Любое, да?
Да.
Ну, это как-то видно на материальном уровне?
Не видно.
Может быть, из-за черви вид мясо, то, что коэн взял, а оно...
Не. То есть, он только подумал не ту мысль.
А как это идентифицировать снаружи?
Никак. Только он сам уже знает.
А, то есть на его совести
стоит. Да.
А как такое?
То есть по ошибке вдруг он
помнит. Во времена храма коэн, если он думал о чем-то некошерном, он бывало умирал во время службы.
Смотря в какой ситуации, не всегда. Ты имеешь в виду, когда был коэн гадол, в Йом-Кипурим, кодыш и кодыш?
Нет, просто приносили.
Не в каждой ситуации, не всегда. И мы были, множество ситуаций, когда были... В храме были люди очень плохие, что было когда-то время, когда там заходили, ну, когда в царствах, определенных царствах, там был уже полный балаган.
В Римляне туда.
Да, так там были, и тогда были, было много тогда людей, которые делали неправильно и плохо, и нарушали, и грешили, и за это был разрушен храм, в конце концов. Да? Беседа. Дальше. Кибаэми сипале эйх шаях ливакеш литханен клаль лифанавит барахшим шмоле асирми алавцару. И вообще это, говорит, трудно. Как мы можем просить у Творца, чтобы он снялся нас личную боль? Мы говорим так, у человека есть какая-то боль, поэтому он обращается к Творцу. Говорит он, обращение не должен быть личный интерес. А ты спросишь, как так? Он же просит о своей боли. Говорит он, более того, как вообще может подняться в мысли у человека, обратиться к Творцу, чтобы снял с него боль? Почему нет? В конце концов, почему оказалось у него эта
боль?
Почему у него есть эта проблема? Почему у него оказалась эта боль? Не сама по себе, это пришло от Творца. Почему это приходит к нему от Творца? Для того, чтобы что-либо исправить, что-то пробудить у него, или искупить ему какой-то грех. То есть любая боль и проблема, которая приходит человеку, в принципе, Творец не посылает ее просто так, а оно приходит для того, чтобы помочь человеку. В конце концов, любая вещь, и даже боль, и даже дин, и суд от Творца, это в конце концов добро для человека. Так как я могу прийти к нему и сказать, нет, знаешь что, сними с меня боль. Это одна из вещей, которая необходима для меня, поэтому мне ее послал, иначе бы он мне не послал бы. И это и пришло ко мне по его милосердию. От добра, а не от зла. А как может быть боль от зла? Мы это знаем, здесь приводит тоже этот пример. Приходит, да, больной человек, повел себя неправильно, там, не знаю, был неосторожным, упал с крыши, или там, не знаю, с окна, поломал ногу. Больно? Больно, да. Приходит он к больнице, его начинает там, я не знаю что. И когда они делают лечение, врачи, когда делают лечение, ему очень больно, да? Но они-то лечат его, они делают лечение для его пользы, потому что он себя плохо повел. Причина была, он себя плохо повел, так он сейчас больной, врачи его лечат, а лечение, оно болит. Но не может же пациент прийти и сказать к врачу, пожалуйста, не делай мне этого лечения, потому что мне больно. Не делай мне больно. Что значит, ты не хочешь, чтобы было тебе лечение? То же самое здесь. Когда Творец посылает человеку боль, это значит некоторое лечение для каких-то проблем определенных. Как он может обратиться к Творцу и сказать, сними мне боль? И эта идея должна быть понятна, да?
Пациент просит наркоз.
Наркоз, это другой разговор. Это он может попросить, но не делать лечение не может. А для нас здесь наркоз не поможет, потому что сама идея, то, что Творец послал нам это, чтобы мы ощутили боль, потому что это само по себе лечение в данный момент. И здесь он приводит этот пример тоже. «Кмо и биньян рифата гуфа, раве мишкео симаним харифим, ойм руфе мухрах, аф лехтох, эвереха, блигамри, шелой пашет ахорис». Да, человек, значит, врач иной раз должен, да, дает тяжелое лечение или даже отрезает какой-то орган, чтобы не распространилась болезнь, скажем, не делай, не режь мне ногу. Я могу сказать врачу, не режь мне ногу. Да? Казушеву. Алло, холят, смус ухро легках. Наоборот, он же больной, он выплатит за это деньги. Ты правильно? Врачу. Алло, холят, смус, кен эйх, ишпок, сих, липанаут, барак, шмоля, сир, милавой, сурим. Алло, эймар, и тияв. Так как может человек обратиться к Творцу, молиться и просить у него, чтоб снял у него боли? В конце концов, это то самое лечение, которое Творец ему посылает, чтобы искупить его преступление. Да, так как сказано в море, эйн и сурим было авон. Нет страданий без греха. Он нам тахлит кавана цеха шитие рак цорыгово. Поэтому обязательно смысл молитвы, намерение в молитве должно быть только во имя Творца, во имя этого. Не для себя, не для личных интересов, а ради интересов духовности. Кибамком шиеш хилуль шмой барах кагон царат клали сроли амур баам и сроли лели вейми мукиму миуниму хавими вакешили шпок сиех репанат барах шмо альхилуль шмой барах вах лиман шмой ясе. На что это похоже? Как то, что мы видели там, что как всякий раз, когда приходит беда для еврейского народа, когда приходит беда для еврейского народа, то тогда это является хилуль ашем, осквернение имени Творца. Беда для еврейского народа, значит, получается, подожди, они же избранный народ. Так как вдруг Творец такое допустил? Как это возможно? Получается, что тогда есть хилуль ашем. Скажут, а где Творец, да чего нету? Это называется осквернение имени Творца, хилуль ашем. Поэтому, говорит он, да, человек, еврейский народ должен обратиться к Творцу, как это мы учим из этих псуким, он здесь приводит. Человек должен обратиться к Творцу, чтобы снять этот хилуль ашем. То есть, интересная вещь, он здесь приводит пример. Еврейский народ находится в беде. Обращается еврейский народ в молитве к Творцу. Сними эту беду. Почему снять беду? Не потому, что нам больно, а потому, что это хилуль ашем, осквернение имени Творца.
Хитро,
да? Не потому, что нам больно. Правильно, нам больно. Но мы просим не за это, что нам больно. Может быть, нам это полагается. Но из-за того, что нам больно, есть осквернение имени Творца. И вот, чтобы не было этого осквернения имени Творца, это то, что мы просим.
У меня уже без голоса остался.
Да? Понятная идея? Выгама яхидаль царо, афин... Эйн хилуль ашем бадавар еш маком гамкен левакеш лепанав барах аль годель ацар шель мала базман шадам. И то же самое, когда мы говорили о всем еврейском народе. Но также, когда мы говорим о человеке одном, личном, частном человеке, и когда он просит, молится за какую-то свою беду, за боль, которая есть у него, даже если нет здесь как бы хилуль ашем, осквернение имени Творца, о частном человеке, о еврейском народе, когда он показывает какую-то беде, то есть хилуль ашем. Когда частный человек с ним происходит что-либо, может быть, нету здесь хилуль ашем или не в большой мере, все равно, говорит он, есть маком гамкен, левакеш лепанат барах аль годель ацар шель мала базман шадам шаруй бы цар лемата. Почему, говорит, все равно есть смысл молиться о том, чтобы не было боли наверху в тот момент, когда человек находится в боли внизу. И это надо объяснять здесь, все это дело. как это сказано в Санедрин, Омар Раби Мейр, безман шадам мицтаер шхина ма лашона мерет, калани мируши, калани мизурия, просто раз, может, плюс объяснить, все мы будем здесь учить, мне это, да? В принципе, он говорит, здесь очень сильный принцип, который важен для нас, да? Есть два вида боли. Есть боль в этом мире и боль в духовном мире. То есть, как бы сказано, что, как мы сказали насчет еврейского народа, когда еврейский народ находится в беде, это хилуль ашем, осквернение имени Творца. Да, это понятная вещь. Это в некотором смысле называется, этот хилуль ашем, называется болью в духовных мирах. Что как бы Творцу больно, ну, аллегорически, да? Творцу-то не больно ничего, да? Но как бы Творцу больно с этой точки зрения. Когда есть боль. То же самое есть у частного человека. Когда есть боль у еврея здесь, есть параллельная ему боль в духовных мирах. Некоторое понятие, которое мы называем болью. Всякий раз, что есть боль здесь, есть боль там тоже. Как есть у еврея боль, есть в духовных мирах. Понятие боли в этом смысле. Беда в этом мире, да, и в следующем. Где это сказано? Как это сказано, что то, что говорит Раби Мейр, что в момент, что человек, он находится в беде, шхина, что говорит шхина, что это, да? Да, Кадош Баруху, что говорит шхина? Мы говорим, здесь имеем в виду Творца. Калани мируши, калани мизруи. Значит, это говорит про тфилин, головы тфилин. Руки, как бы Творец снимает тфилин с головы и тфилин руки. Не будем сейчас ходить здесь в идею тфилина, в принципе, он здесь объясняет, это данные сложные вещи. То есть мы говорим, что как бы у Творца, да, аллегорически тоже есть как бы понятие тфилина на голове и на руке. И я просто приведу устно, что он имеет в виду, да? Тфилин, в чем здесь идея тфилина? Идея тфилина, когда мы говорим о человеке, есть тфилин. Что записано в тфилине? Прославление Творца, да? Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Мы как бы объединяемся, обращаемся к Творцу, приближаемся к Нему. Мы говорим, что мы, да, мы делаем Его единым, да, единым. Говорит, что есть только Творец, и больше ничего нет в мире. То есть мы как бы объединяемся с Творцом, да? Это у Творца как бы тоже есть в каком-то смысле, как будто бы тфилин. И в этом тфилине записано прославление еврейского народа. Да? Как бы Творец приближен, да? Как будто бы у Творца есть тфилин, что это идея близости к еврейскому народу. Как у еврея есть тфилин, что это идея близости к Творцу, то как бы у Творца тоже есть параллельный тфилин, что это идея близости к еврейскому народу. Да, и когда еврейский народ находится в беде, да, то это как бы да, отдаление от Творца, и это значит, как будто бы он снимает вот этот вот тфилин, да, как будто бы в этом смысл. Кими гойго, да, значит, здесь он приводит. Лахен кшадам мицтаэр, ваз энит кашолка. И поэтому, когда человек, у него есть боль, то у него нет связи с Творцом. То есть он не прилипнут к нему. В момент боли человек думает о своей боли, правильно? В каком-то моменте, в каком-то смысле отдален от Творца. Если он отдаляется от Творца, то тогда происходит параллельно также то же самое. Вуйнян каланим руши, каланим зрей, шеем и комото тфилин, шеем и араули, йот и дот. Что как бы приближение Творца к еврейскому народу тоже уменьшается. Как человек отдаляется от Творца, так же Творец отдаляется от него. Да? Это как бы идея здесь. Вамру бешмот парашусраба. Да, это имеется в виду, что есть параллельная вещь в духовных мирах и в материальном мире. Как у евреев в материальном мире есть боль, то есть в каком-то смысле боль в духовном мире. Как еврей отдаляется от духовности, так и духовность отдаляется от него. Как в зеркале. Помню, когда, как, да, мы тоже когда-то разбирали это, да? Как человек смотрит в воду и видит свое изображение. Так то, как он смотрит на него, точно так же изображение смотрит на него. То, как он смотрит на воду, точно так же вода смотрит на него. Он улыбается, так он видит улыбающее изображение там. Он сердится, он видит сердитое это. Это как бы, да, это один из примеров, который приводится в Хазале. Что точно так же, как человек, если здесь, как он, да, обращается к Творцу, точно так же Творец обращается к нему. Прямой параллель, да? И вамру бы шмот раба паршат зэ бахазит басук, они ишина бутамати мату мимала, хашаш. Он еще приводит это. Шире упоминается понятие тыумим. Тыумим — это значит близнецы. Да, о каком понятии близнецов мы здесь говорим? Говорит обратно. Близнецы в смысле обратно. Это и сравнивается еврейский народ с Творцом. Еврейский народ с Творцом. Как будто бы как близнецы в данном смысле. Что значит как близнецы? Не в прямом смысле как близнецы, а в том смысле у близнецов что происходит? Когда у одного болит голова, то другой тоже чувствует. В этом смысле как бы есть связь. То же самое здесь еврейский народ и Творец. Когда еврею здесь больно, то Творцу как бы тоже больно. Когда еврею здесь хорошо, Творцу как бы тоже хорошо. Да, это как бы параллель здесь мы тоже видим. Коль шаа, шибали и сроили, ишеля кадош барухушин, имар, и моанох и бацара. И то, что сказано было, и моанох и бацара. Вместе в Египте было сказано, что я с тобой в беде твоей. То есть и моанох, я с еврейским народом в беде, вместе нахожусь в беде. Или как было сказано там в Египте, ну, это Авраам, когда там Яков, когда спустился в Египет. И да, я с ними спущусь, и я вместе с ними подымусь. То есть, как бы Творец идет вместе, евреи идут в Галут, и Творец как бы тоже идет в Галут. Они выходят, да. Сказать, с ними тоже идут.
Турмин как-то связан с месяцем Тамуз.
Не.
Там просто зодиакальный знак близнецов.
Да, не председатель. Ягели бибишетейха омар авилезер, зе и хадмина микрот кшимши, не будем в это входить. Зе и моанох и бацара. Это понятие, с ним я нахожусь в беде. Я нахожусь, так Творец говорит еврейскому народу, я вместе с вами нахожусь в беде. Когда вы находитесь в беде, точно так же я нахожусь в беде. И моанох и бацара. Айна шина мицар мишатебу тоит барак шмо. Аз ахальцеу, кшадам ин маргиш царом Исурав, миготель минутой мицароков яхоль, у амирру талалю хен хен эцэ миру кшау, миткапер базе адши Исурэ ацмо беделин мимена. Да и здесь мы должны понять эту идею. Получается, что есть как бы боль у человека, у еврея здесь. Есть как бы боль на небе, да? Теперь. Получается, ну в каком-то смысле есть также боль в духовных мирах, да, это же понятие боли, да, там, нарушение гармонии, как угодно назови это, да, не будем в это входить. Мы как бы говорим аллегорически, да, по Машалю, есть понятие боли, да. Теперь, поэтому человек обращается, когда в молитве к Творцу, о личной боли он не должен иметь в виду личную боль, а боль, которая на небесах. Я прошу, чтобы у меня прекратилась боль не потому, что мне больно, а потому, что на небесах больно. Что когда мне не будет больно, то и на небе не будет больно. То есть я прошу это ради Творца. Придет кто-то спросит, подожди, а как твоя молитва помогает? Ну ладно, ты можешь просить тебе что угодно. Но если так действительно боль тебе полагается за твои преступления, за твои, это твое лечение, так как ты просишь, ты говоришь, что есть боль также на небесах, да? Так я прошу, чтобы ты снял с меня боль, чтобы на небе не было боли. Ну подожди, тебе же нужна эта боль. Так как Творец может это снять? Объясняет он здесь, что на самом деле сама просьба об этом, когда человек просит о Творце, а не о себе, не о своих личных интересах, а о интересах духовности, это само по себе является искуплением того самого греха, за который он получил ту самую боль. И поэтому есть смысл сейчас снять с него эту боль, потому что она больше не нужна. Эта боль была для того, чтобы искупить его какие-то плохие поступки. Он сейчас понял это, и он обращается в молитве, и в молитве он, в принципе, аннулирует свои личные интересы. Это чума в каком-то смысле, да? Чува, раскаяние, исправление. Потому что как он молится, как он обращается к Творцу? Сними с меня. Что значит сними с меня боль? Имеется в виду, я понимаю, что я сделал плохо. И поэтому прошу тебя, то есть, я делаю чуву, я хочу исправиться, я сожалею о том, что я это делал. Как я прошу, чтобы было это? Да я сожалею о том, что я причинил эту боль не только себе, а там на небе. И прошу это не для того, чтобы снять боль себя, а для того, чтобы снять боль на небе. Сама эта мысль, сама это действие, оно является чувы и искуплением этих плохих поступков, которые он делал. И поэтому сейчас эта боль может быть аннулирована, потому что уже ее не нужно. И когда она будет аннулирована у человека, она будет также аннулирована на небесах. И таким образом молитва в данном случае может помочь для того, чтобы снять боль с человека.
То есть он осознание, что ты боль на небесах из-за него, из-за его преступления.
Да.
Почему тогда человек в этом случае не молится, сними боль на небесах, оставь боль у меня, раз пускай двойную, раз это все из-за меня?
Нет, когда будет боль у него, то обязательно будет боль на небесах, как у близнецов. То есть он говорит, сними с меня боль, не потому что я хочу, чтобы у меня не было боли, я хочу, чтобы не было боли на небесах. А как можно снять, ты же, это же тебе полагается за нарушение. Сама идея просьбы, она включает в себя сожаление о том, что он причинил, чтобы должна была быть боль у него, а в результате и на небесах тоже. Эта идея дальше более подробно разбирается, мы уже в следующий раз разберем, да? Более подробно и более... Потому что здесь еще, может быть, остались некоторые непонятные моменты, так она дальше разбирается более глубоко. Но здесь мы видим интересную вещь, да? Здесь как бы мы связываем два этих, да? Два конца. Было нам непонятно, как человек может простить о личных интересах во имя Творца. Что значит просить о себе, но во имя Творца? Как может быть молитва во имя Творца, когда я прошу о личных интересах? Здесь он все это связывает. Именно сама по себе просьба есть, как просьба, личная просьба о моих проблемах. Это только потому, что мои проблемы, это боль у меня, параллельно ей есть боль на небесах. Поэтому я прошу ради небес, а не ради себя. И сама просьба, она является искуплением преступлений, за которые были эти нарушения. И поэтому тем самым отменяется, да нет больше необходимости в этой боли, отменяется это наказание. И отменяется эта боль, и тем самым снимается также боль на небесах, что в принципе это то, что он просил. Да, понятно.